Но Крюле вовсе не хотелось сражаться с лосем. «Если я нападу на Серошкурова, он убьет меня. Старушка безвредная мертва, нам ее не воскресить. Зачем же зря навлекать на себя беду?» Услыхав такой ответ, уж поднял голову над землей на целый фут и страшно зашипел: «Ваш! Виш! Ваш! Жаль, что ты, владеющий столь ядовитым орудием, так труслив, что не смеешь пустить его в ход!» Услыхав эти слова, Крюле в свой черед разгневался. «Ползи туда, откуда приполз, старик беспомощный! Зубы мои наливаются ядом, но я, так и быть, пощажу тебя, поскольку ты мой сородич!» Но уж не тронулся с места, и они еще долго шипели, осыпая друг друга оскорблениями. Когда же Крюле до того рассвирепел, что даже и шипеть не мог, а лишь без конца высовывал язык, беспомощный вдруг заговорил с гадюкой совсем иначе. «Вообще-то я к тебе по другому делу», — сказал он, понизив голос до вкрадчивого шепота. «Но, наверное, я так разозлил тебя, что ты не захочешь мне помочь».
«Отчего же? Если ты не станешь просить меня о чем-то невозможном, я к твоим услугам».
«Так вот», — продолжал беспомощный, — «в ельнике, поблизости от моего болотца, живет семейство бабочек-монашинок, которые в конце лета начинают порхать по ночам».
«Знаю, о ком ты говоришь», — молвил Крюле. «Так что же с ними приключилось?»
«Это самый малочисленный народец в лесу среди насекомых», — сказал беспомощный. «И самый безвредный. Их гусеницы довольствуются одной лишь еловой хвоей».
«Да, знаю», — заметил Крюле.
«Боюсь, что этот народец вскоре вовсе истребят», — сказал уж. «Сколько разных птиц склевывает весной их гусениц».
Крюле решил, что беспомощный желает приберечь гусениц для себя, и дружелюбно ответил: «Хочешь, я скажу совам, чтобы оставили этих еловых червяков в покое?»
«Да, хорошо бы, если б ты это устроил», — попросил уж. «Ведь твое слово много значит в здешнем лесу».
«Может, мне и дроздам замолвить доброе словечко за этих пожирателей хвои?» — спросил польщенный Крюле. «Я к твоим услугам, если, повторяю, ты не потребуешь от меня чего-то невозможного».
«Хорошо бы. Спасибо за обещание помочь в добром деле», — поблагодарил беспомощный. «Я рад, что приполз сюда».
Глава 5. Бабочки-монашенки. Прошло много лет. Кар сладко спал на крыльце. Лето только начиналось, стояла пора коротких ночей, и было совсем светло, хотя солнце еще не поднялось. Внезапно Кар проснулся от того, что кто-то позвал его по имени. Ему показалось, что он узнал голос Серошкурова, приходившего повидаться с ним почти каждую ночь, и поспешил на зов. Не дожидаясь пса, лось помчался напролом сквозь дремучие еловые заросли. Кар напряг все силы, чтобы не сбиться со следа.
«Кар! Кар!» — послышалось снова в ночи. То был явно голос Серошкурова, хотя псу показалось, будто он звучал совсем иначе, чем прежде.
«Бегу, бегу! Где ты?» — крикнул пес.
«Кар! Кар! Неужели ты не замечаешь, как опадает хвоя в лесу?» — спросил Серошкурый. И тут Кар увидел, что с елей точно частый дождик непрерывно сыплется хвоя.
«Да, вижу!» — пролаял пес и ринулся в лесную чащу на голос лося. Он чуть было снова не потерял его след. Кар! Кар! — почти ревел Серошкурый. — Неужто ты не чуешь, как пахнет в лесу? Остановившись, Кар принюхался. Только теперь он вдруг почувствовал, что ели испускают какой-то сильный дух, более терпкий, чем всегда. — Да, чую! — откликнулся пес и снова устремился за Серошкурым. Лось по-прежнему во всю прыть мчался вперед, так что псу было никак его не догнать. — Кар! — немного погодя снова закричал Серошкурый. — Неужто ты не слышишь, как похрустывают ветви деревьев? Его голос прозвучал так горестно, что мог бы растрогать даже камень. Кар остановился, прислушиваясь, и уловил слабое, но отчетливое похрустывание на верхушках деревьев. Казалось, там тикают часы. «Да, слышу!» — закричал Кар и остановился, догадавшись, что лось вовсе не желает, чтобы он следовал за ним по пятам. Он просто позвал его поглядеть, что творится в лесу. Кар стоял под елью с пушистыми развесистыми ветвями и жесткой темно-зеленой хвоей. Пес внимательно посмотрел на дерево, и вдруг ему показалось, будто хвоя шевелится. Подойдя ближе, он увидел тучи серо-белых гусениц, сплошь облепивших ветви дерева. Гусеницы ползли по ветвям, обгладывая их и пожирая хвою. И все деревья вокруг неумолчно похрустывали под натиском крошечных жующих челюстей. Объеденная хвоя непрерывно падала на землю, а бедные ели испускали необычайно сильный запах, мучительно раздражавший Карра. Его внимание привлекла огромная статная ель, росшая поблизости. «Этой ели, может, удастся сохранить хвою», — подумал пес. Но, приглядевшись внимательнее, увидел, что и ее постигла та же участь. «Что бы это могло значить?» — ломал голову Кар. «Да чего жалко прекрасные деревья! Скоро не останется и следа от их красы!» Пес бегал от дерева к дереву, пытаясь понять, что же случилось. «Вот сосна! Может, ее они тронуть не посмели?» — понадеялся Кар. Но гусеницы напали и на сосну. «А вот береза! Ой!» И тут они. И тут тоже лесничий не обрадуется. Пес побежал в самые глухие заросли, чтобы узнать, как далеко зашло лесное бедствие. Но куда бы он ни заглядывал, всюду слышалось похрустывание, чувствовался тот же запах и падал такой же хвойный дождь. Везде были гусеницы, объедавшие лес догола. Но вот пес забрел в такие места, где не чувствовалось мучительного запаха и где царили тишина и покой. «Тут конец их власти», — решил Кар. Он остановился и огляделся. Но оказалось, что здесь гусеницы уже закончили свою работу, и хвойные деревья стояли раздетые, лишенные игл. Между их мертвыми ветвями протянулось множество запутанных нитей, спрятанных гусеницами и служивших им мостами и дорогами. Тут среди погибших деревьев и ждал Карра Серошкурый. Он был не один. Рядом с ним стояли 4 старых лося, самые почитаемые в лесу. Карр знал их. То был горбатый, маленький лось с очень большим горбом. Такого ни у одного из его сородичей не было. И рогатый, самый статный во всем здешнем лосином племени. Жесткогривый, с жесткой густой шерстью, и еще один старый-престарый длинноногий лось, которого звали Могучий. Горячий и воинственный, он немного присмирел после того, как во время последней осенней охоты ему всадили пулю в бедро. «Скажите, что творится в здешнем лесу?» — спросил Кар, подойдя к лосям.
Они стояли, понурив голову, далеко выпятив верхнюю губу, и, казалось, были погружены в глубокое раздумье.